Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю! Гэта праграма «Мы бачым» і пры мікрафоні Аліса Поль. Тэма нашай сённяшняй перадачы – «Два гады вайны ва Украіне». Гадавіна ўжо заўтра, 24 лютага. Гэта дзень, які сімбалізуе страту родных, будучыні, уласнага дома. Беларуска Татьяна Давідовіч, якая ўжо прасяглы час жыве на ўкраінскай тэрыторыі, адзначыла, што спачатку час цягнуўся вельмі павольна. А пасля два гады мінулі як некалькі месяцаў.
Пакуда не странна. Определяются во времени. То есть с какой-то стороны это кажется безумно долго, а с другой стороны, кажется, два года жизни просто пролетели моментально. В течение этих двух лет очень много раз менялось отношение к этому времени. Вначале казалось, что у нас украли эти годы, потому что украли будущее. Потом пришло понимание, что жизнь не останавливается, она продолжается. Просто наша жизнь в условиях войны. Сейчас пришло какое-то такое, наверное, состояние равновесия, когда, конечно, ты понимаешь, что это не нормальное для человека состояние жить в войне, но в то же время мы научились жить, мы научились думать, мы научились планировать свою жизнь в этих условиях.
Разумение самого слова «война» си так само для вас меняется за эти годы?
Нет, определение слова «война» не изменилось. То есть то, как мне рассказывала мама, она ребенком помнит войну. То, что я читала в книгах, то, что я смотрела в фильмах, война – это война. Эта война не отличается.
А в какой момент вы зрозумели, что война будет тягнуться не один день и не один месяц?
Когда начались разговоры о ленд-лизе, о помощи Запада, у меня тогда уже был такой здоровый скептицизм, я не верила в то, что это очень быстро может осуществиться и можно остановить. Наверное, после трех месяцев войны пришло понимание вот у меня лично, что это как минимум до 25-го года. Ну, это какое-то внутреннее, интуитивное было понимание. Хотя мозг, конечно, отказывался, цеплялся за все, за любую возможность поверить в то, что это закончится вот-вот-вот.
Як думаете, а уласна у вас ці у вашага атачэння, может быть, по украинцам в целом, ці ёсць яшчэ моцы вытрымаць наступныя два гады войны? Ці наколькі, ці можна гэта вымираць чымсьці?
Я хочу сказать, что эмоционально, наверное, мы уже в большинстве своем окрепли. То есть нет вот этого безысходности. То, что у нас нет будущего, то, что мы не можем планировать на какой-то более-менее длительный срок свою жизнь. Но беда в том, что мы понимаем, что те ресурсы, которые сейчас есть в Украине, они не бесконечны. Ресурсы прежде всего человеческие. То есть самое востребованное – это, конечно, люди для фронта. Надо сказать, что то мирное население, которое живет и работает, оно тоже испытывает трудности с профессионалами, да, то есть нехваткой где-то рабочих рук, специалистов. И мы понимаем, что даже вот в этом плане есть угроза, что просто не устоит экономика. То есть когда нет учителей, когда не будет хватать врачей, вот разруха начнется уже, и войны не надо, что говорится. Вот эти опасения есть.
Ці за гэты час таксама неяк змяніліся стасункі паміж украінцамі і беларусамі, і за два гады як цяпер успрымаецца Беларусь? Ці па-ранішаму гэта краіна-агрэсар?
Здесь такая плавающая ситуация, она построена на чистых эмоциях. То есть те люди, которые глубоко, конечно, понимают, что Лукашенко – это не белорусы, да, то есть это не равно белорусам. То же самое, как русские – это не равно Путин. Вот для тех людей ничего не изменилось. То есть у них ровное отношение, они стараются помочь, они все понимают. А те люди, которые на эмоциях живут, то есть… Ну вот им сказали, что ага, вот пока белорусы не вступают в войну, ага, ну значит ничего, белорусы. Как только пойдет информация, что там что-то, какие-то телодвижения начинаются на территории Беларуси, на территории приграничья, да, ага, значит белорусы такие же, тут такие же оккупанты, такие же враги. Ситуация такова, Чтобы сказаць, што што-то змянілася радикальна, то не.
Наш наступны герой – гэты беларус спадар Яўген. Як і тысячы іншых беларусаў, ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі пасля 20-го года. Самы просты варыянт – эміграцыя ва Украіну. У 22-м годзе, нават пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, суразмоўца вырашыў больш нікуды не з'ячаць і разам з украінцамі перажываць такія нелёгкія для краіны часы.
Я приехал в 2020 году сразу после того, как понял, что в Беларуси не сменится режим, что народ не готов отстаивать свои интересы, и я еще до выборов решил, что если я увижу, что ситуация не будет собираться меняться, я из Беларуси уеду. То есть я не собирался ждать там окончания каких-то вот этих вот протестов и все такое. Вот, и просто буквально уже в октябре 2020 года я переехал жить в Одессу. И с этого времени не находился здесь и 2 года жил до начала войны.
А когда началась война, чему у вас было принято решение именно застаться в Украине, а не здесь и поехать далее?
Я часто отвечал на этот вопрос, и в самом начале войны ответ был прост. Я просто верю в ВСУ. И даже сейчас этот ответ, ну, может быть, чуть-чуть потерял свою актуальность, но тем не менее я по-прежнему верю в ВСУ. В Одессе нету каких-то таких прям серьезных угроз, так скажем, жизни. Это не прифронтовой город, который обстреливают, например, как Херсон или Харьков. Да, сюда прилетают изредка шахеды, но даже за последний год их стало прилетать просто на порядок меньше. Ну, было решено остаться, потому что назад возвращаться в Беларусь я не могу. Например, в страны Европы переезжать — это не такой простой процесс, как, например, был переезд в Украину. Ну, я верил в ВСУ и верил в то, что все будет хорошо. Ну, или, по крайней мере, все не будет так плохо, чтобы здесь не было возможно оставаться жить.
Одесса 24 лютого 22 года, и зараз ці ёсць адрозненні?
Отличия есть, но, честно говоря, я не смогу даже назвать конкретно. Ну, то есть эти отличия, они буквально на каких-то, на уровне каких-то ощущений, но не на чем-то конкретном на самом деле. То есть, например, в прошлом году там меняли асфальт. Ну, то есть делали те вещи, которые, казалось бы, в войну не обязательно делать. Вот. Ну, люди стали более нервные, более агрессивные. Все-таки война очень сильно влияет психологически. И, ну, это ощущается, ну, прям в атмосфере, то есть как люди себя ведут. Но с другой стороны, вот не я один заметил, например, что в магазинах абсолютно каждый продавец стал говорить «доброго дня», ну, то есть «спасибо за покупку, доброго дня». Вот до войны почему-то этого не было. После войны появилось. Я не знаю, почему так, ну, то есть какое-то равновесие все-таки присутствует. Да, возможно, за городом стали меньше следить, чем до этого, потому что, ну, сами понимаете, все-таки война требует большого количества денежных ресурсов, но, тем не менее, вот я говорю, что не все так заброшено, не все так плохо, как могло бы быть и как может показаться на первый взгляд.
За гэта амаль што 2 гады у вас, як беларуса ва Украіне, паменіла ці наадварот стала больш праблемаў?
С точки зрения влияния войны, я не думаю, что у меня стало больше проблем. Скорее, там режим Лукашенко создает проблему. Вот, когда он сам себя делегитимизировал и делегитимизировал свой режим и свою страну, превратив в анклав, когда сделал невозможным продление паспорта. Вот это вот создало проблему, и сейчас белорусская диаспора в том числе и пытается найти какие-то решения, какие-то компромиссы, которые помогут белорусам, у которых закончился или закончится паспорт, чтобы они, ну, имели возможность официально находиться в стране и вообще имели какие-то официальные документы. Вот, это большая проблема, чем война, ну, именно, скажем, на создание проблем для нахождения белоруса в Украине. А других проблем сама по себе война, ну, я бы не сказал, что создала для белорусов.
А ставление, может быть, да, белорусов, те неяк изменилось у Одессе, а так сама местовых владов?
Я вам так скажу, отношение к белорусам и до войны было не очень хорошим. Казалось бы, вроде бы братские народы, но каких-нибудь там турков или людей из Африки, им выдавали вот эти вот все справки и разрешения, как будто бы даже более охотно, чем белорусам. Хотя, ну, люди очень сильно отличаются по культуре. Казалось бы, ну, мы же вроде как братья, по крайней мере, декларируем это. Вот. Тем не менее, ну, после войны, я так скажу, те люди, которые относились к белорусам нормально, у них отношение не изменилось. А те люди, которые подвержены пропаганде, и те люди, которые не совсем вникают в ту ситуацию, которая была в стране в 2020-м, ну, и до этого, у них могло отношение ухудшиться, потому что они просто не могут понимать разницу между белорусом и лукашистом. К примеру, лукашистам, либо белорусам, который сражался против режима, и белорусам, который остался. остался у себя в стране. Вот. И, например, ставить мне в претензию, что я как-то, ну, стою на одном уровне вместе с россиянами, хотя я приехал в Одессу до начала войны и точно так же нахожусь вместе с одесситами в опасности, что что-нибудь прилетит по дому. Ну, вот эти вот люди, которые вот не вникают, они могут ставить такую претензию, но остальные нет. То есть конкретно какого-то негатива я, например, не встречал. Вот, вот прям чтобы вот конкретно мне сказали, ты там такой-то, такой-то. Такого со мной не было.
Запрошенный профессор университета Тафтс, США, громадянин Российской Федерации Юрий Терахов отзначил, что есть значная частка русских, которые так само выехали поза межи России в связи с войной во Украине. Але и сирот тех, кто застается на российской территории, поступово растут антивоенные настрои. Иншая справа, ти будут яны подавлены российской уладой, ти все ж застается шанец на выказывание протесту и измену ситуации. Подробязнее в размове с Юрием Тереховым.
Это, очевидно, преступная война террористического режима против свободной нации. Полномасштабное вторжение, как это еще можно описать? Очередная фаза войны империи против свободных людей.
24 лютого бегучего года будет уже 2 года с момента того, как началась война. На вашу думку, как за этот час меняются русские, эти граждане России и внутри самой России, и у замежи?
Все россияне, русские, которые живут в России сейчас, которые до сих пор там находятся, они, конечно, пытаются как-то соотнести свою жизнь с фактом войны. Хотят найти какую-то опору, нормальность в этом всем. Я считаю, что это, ну, такое, это как бы уйти во внутреннюю миграцию. На мой взгляд, это очень ненадежная тактика, потому что та война, которую развязал Путин, она стремится быть тотальной, и рано или поздно она придет в каждый дом.
На вашу думку, те дразнивается то, как зараз воспринимают войну русские, которые находятся у России, и какие из неких причин выехали, может, уже давно в этих русских диаспорах?
Ну, конечно, влияет это все на восприятие информации, источники и социальный статус и так далее. А те, кто находится не в России, они, по крайней мере, могут как-то это прорефлексировать. Мы понимаем, что большинство из тех, кто уехали из России после полномасштабного вторжения, не поддерживают эту войну и не поддерживают этот режим. Ну, не поддерживают в разной степени. Нужно прекрасно себе давать отчет, что эта вот промывка мозгов у россиян, она продолжалась многие десятилетия. Да, она продолжалась поколениями. По-разному, кое-как, нестабильно, как бы есть разные психотипы, на них по-разному как-то это влияет. Не всегда это работает. Другое дело, что есть власть государства, власть Кремля над физическими телами, да, над жизнями людьми. И это также очень сильно влияет вообще на настроение людей, усугубляет вообще вот такую маринацию мозгов. Это в том числе сказывается на тех, кто называется противниками режима, даже за границей. Вот. Поэтому, ну, я надеюсь, что последние вот события позволят многим людям, которые уехали, которые преодолели этот кризис от уезда, потери там социального статуса и так далее, реалистично взглянуть на свое положение и на страну, из которой они уехали.
Антивоенные настрои, насколько они зараз поширяются, ти наоборот, как вам подается, и от чего это залежит, у тем лику и у самой России, и поза ее межами?
Мне сложно говорить про антивоенное настроение в самой России, потому что я сейчас там не нахожусь. Вот, и даже, скажем так, какие-то разговоры, а какая-то информация обрывочная, она не даст общей картины. Нужно понимать, что большинство вообще стараются в России избегать разговоров о войне, вот, либо делать вид, что это их не касается, либо пытаться, скажем так, ну, вообще, в принципе, уйти от этого разговора, о том, что якобы там не все так однозначно. А что касается настроений вне России, то, конечно, мы наблюдали с 22 года большую волну низового активизма в разных странах. К сожалению, у многих этих людей, которые организовывали эти инициативы, очень мало медийного ресурса, очень мало финансового ресурса. Из-за этого люди многие выгорают. Вот. Я считаю, что важно поддерживать именно низовых активистов, потому что я считаю, что именно из их среды могут получиться новые, в принципе, лидеры, в том числе оппозиции, которые не будут связаны вот с тем наследием там, 90-х или нулевых, которое, ну, скажем так, проблематично.
У Українська журналістка Юлія Найдінка звертає увагу, що Україні тепер не хапає зброї, фінансування США та країн Заходу. Але навіть у такій ситуації важливо оказувати інформаційну підтримку, поширять звістки про те, що робить злочинна російська влада на українській землі.
Треба відати те, що нам дуже потрібна допомога, в першу чергу зброєю, крім того, емоційна допомога, що про нас не забувають, що люди розуміють, що Україна бореться не тільки за себе, але й за Європу, за увесь вільний світ, бо на світ наступають тоталітарні режими. І вони страшні. Чесно кажучи, дуже не хочеться повертатися у 30-ті, 40-ві роки. Ти дивишся на це все і розумієш, що це нас чекає. Наприклад, кілька днів тому я дивилася фільм «Зона інтересу» британського режисера, який номінований на Оскар. Йдеться про наглядача концтабору Аушвіц, який живе своя родина, будують своє життя, все нормально, в них звичайно бюргерські якісь радощі, а за стіною концтабор і там гинуть люди. І я сиджу і думаю, а якщо Росія переможе, то нас чекають такі концтабори, бо дуже багато людей вже постраждало на окупованих територіях. Ну, десь так.
Коли ми кажемо про таку, зрозуміло, не фінансову, а психологічну підтримку, то як би це могло бути? Що могло б допомогти?
Звичайно, як там, які в тебе справи, чи ти живий, чи все нормально, ну, десь так. У мене був теж нещодавно случай, коли товариш у Фейсбуці написав «Боже, бережи Україну» після чергового обстрілу Києва. Але мені не сподобалося, мені дуже було неприємно, коли він не написав мені і не спитав, бо ми були близькими друзями, а так ніби мене не існує. Ну, ось так десь.
А коли матеріальна підтримка не в контексті зброї, то так само, що могло б спотребитися?
Ну, дуже багато. Допомога медична, допомога грілками звичайними, допомога одягом навіть, там, теплими речами якимись, бо на сході, там, де йдуть військові дії, там постійно потрібна допомога. Їм холодно, їм мокро. Вони потребують звичайних людських речей. І ми постійно там з колегами і з друзями щось купуємо і відправляємо туди.
На вашу думку, останнім часом чому не так голосно чувати зараз про Україну? Це ніяка стомленість, незацікавленість? Чи може ще є ніяка причина на тое?
Звичайне життя. Життя перемагає, побутові речі перемагають. До того ж, багато конфліктів по світу. Наприклад, та страшна трагедія, яка відбулася в Ізраїлі. Той дуже жорстокий напад Хамасу. Тобто воно перекрило все, що відбувалося, всі страхи, які відбувалися в Україні, на деякий час перекрило. Це нормально.
Як думаєте, ці по-ранішому українці зараз сочать за новинами з фронту, чи спробують ніяк обмежуватися від цієї війни і будувати таке звичайне життя на щодень?
Я думаю, що ні. Ми, звичайно, намагаємося жити нормальним життям, але ми постійно в новинах. Постійно. Ранок починається з того, що відбулося. Ти відкриваєш Телеграм, ти відкриваєш новинні сайти, бо ну, просто, звичайно, цікаво, навіть страшно дивитися, що якийсь приліт, якийсь будинок в якомусь місті на межі. Наприклад, зараз ми залишили, наші війська змушені були залишити Авдіївку, а на часі там інші міста, на які збираються наступати Росія. На часі В'яр. Де живуть люди, які не їдуть звідти, які гинуть, якщо на них прилетить бомба, ракета і так далі.
Жихарка города Вінниця Галина Артинська звернула увагу, що українці зараз, як і 2 роки тому, знаходяться на своїй землі. І обороняюсь яє. Яни не нападали на російців, тим більше не знищали їх доми і городи. Російська культура, як і державність, для їх чужая. Подробязні у оповіді самої українки.
Зараз в Україні в війні, на жаль, не дуже багато, скажімо так, тішних новин. Ви знаєте, що буквально, ну, всі вже знають, що вчора уже Авдіївку захопили, поступово росіяни захоплюють наші території. І, ну, як ми знаємо, це із новин, і також із знайомих, із, тому що вже в кожній українській сім'ї є хтось на війні, на фронті, що дуже мало зброї і боєприпасів, саме боєприпасів. В світі вже відбуваються такі якісь процеси, що Україна ніби вже, ну, як не на першій повістці дня, і, ну, ми це чуємо від усіх наших, що немає чим стріляти, немає чим стріляти. Не просто, що з новин там кажуть навіть, що як, ну, чи хочуть оправдати якісь свої поразки, але справді наші бійці, які нам особисто телефонують додому, до сімей своїх, до знайомих, кажуть, що дуже катастрофічно не вистачає боєприпасів. На жаль, в Росії вони майже запаси їхні безмежні. Але важко зараз, ну, саме дуже важко, але просто, ну, хочу сказати, що Україна не здасться. Коли були добрі новини, коли були хороші новини, багато є різних людей, але в своїй основній масі українці, вони будуть битися до кінця. Лякають і ядерною зброєю, і якимись ракетами там новими, і чим. Уже навіть було ось недавнє соціологічне опитування, все одно народ український, простий народ, кожен хоче йти не на перемовини, тому що ці перемовини, вони, можливо, і кажуть, ну, видаються як виходом з цієї ситуації, але насправді це зовсім не вихід. Ми знаємо, хто такі росіяни, і знаємо, хто така Росія. Це ті, кому взагалі не можна вірити. І Україна настроєна навіть в самі тяжкі ці часи, темні часи. Україна, прості люди, скільки я знаю, скільки спілкуюсь, і моя думка, ну, Україна не здасться. З кожного свого куточка вона буде відстоювати свою свободу.
Окремя зброї, гэтых фінансів, яка ще могла б бути допомога корисна для України?
Напевно, все-таки інформація. От саме те, що ви робите. Тому що, ну, ми знаємо, це така людська природа. Якщо щось відбувається далеко, так, воно в якусь хвилину нас торкнулося, але потім свої проблеми, своє життя, воно це захоплює. Але коли постійно щось фокусується і тримається в інформації, то воно якось достукується. І я дякую вам і за вашу роботу, і за те, що, ну, і берете і у мене це інтерв'ю, щоб я могла сказати, ну, що не забувайте за Україну, тому що це не обмежиться Україною, ми ж не ізольовані. Це просто, коли цей звір кусає Україну, він наїдається і він стає ще сильнішим. І не залишайте Україну, вона буде розтерзана, але вона буде битися.
Якою основну інформацію про війну ви б хотіли зараз донести до білорусів, до росіїців? З чим хотіли б до їх звернутися?
Кожен, хто вважає себе людиною, у нього всередині є відчуття добра і зла. Почуття добра і зла, вони незмінні. Добро – це добро, зло – це зло. І кожен, хто дослухається до своєї совісті, він зрозуміє, де є правда. Правда є в єдиному, вона не складна, вона дуже проста. І те, що я хочу донести до того, це моя земля, це мій будинок. Я не виходила нікуди. До мене прийшли і перетнули мою межу. Я думаю, послідуючи вже питання не мають сенсу. Ми ж Україна, як вона не жила, але це була добра країна. От справді добра країна. І таке зараз терпіти, ну, просто подумайте і визначтеся, де добро, і перейдіть на сторону добра. Це моє послання до російськомовних і до Білорусі.
Гэта была праграма «Мы бачым», якая была прысвечана другой гадавіне паўнамаштабнага ўторгнення Расіі ва Украіну. А пры мікрафоне была Аліса Поль. Да новых сустрэч.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.